спасибо, что повторили, потому что, да, это оркестр русских, ну, русско-белорусских, украинских народных инструментов, можно так сказать. Я не раскрою тайну, скажу, что из 5 пасторов, 2 пастора у нас народника. Это балалайщик и домрист. Так что вы приехали к своим братьям и сестрам, к родным. Позвольте, мы почитаем Священное Писание. Это для... Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 13 глава. Хочется с вами побеседовать на... и вспомнить историю, которая описана, глава 13 в Деяния апостолов, с 1 по 12 стих. Деяния апостолов, 13 глава, с 1 по 12 стих. Мы прочитаем. В Антиохии, тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, Луций Кириянин и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. И когда они служили Господу, постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призывал их». Тогда они совершили пост и молитву, возложивши на них руки, отпустили. Эти, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна на служение. И прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина, именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремили на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Вот такая история, которая произошла, событие произошло больше около 2000 лет назад. В тамошней церкви, в Антиохии. Антиохия – это город, один из основных городов Сирии в то время, который, в котором находились в том числе христиане. Если мы посмотрим историю, то вспомним, каким образом там оказались христиане. И мы можем прочитать, что христиане в том числе там оказались благодаря тому, что началось гонение на верующих последователей Иисуса Христа. Между тем, рассеявшийся от гонения, бывшего после Стефана, Стефан – это диакон церкви, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Это записано в Деяниях апостолов, 11 глава, 19 стих. И вот перед нами картина, когда один из основных городов Сирии, там образуется церковь, поместная община в результате гонения на верующих последователей. Иисуса Христа. И давайте вспомним город, в котором стали называться последователи Иисуса Христа христианами. Где это описано? Каковы город? Вспомните. Антиохия. Это вопрос к взрослой и детской воскресной школе. Совершенно верно. Именно в Антиохии, мы прочитаем это в 12 главе, в 26 стихе, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Именно в Антиохии. И вот в Антиохии, в этой поместной церкви, христиане, верующие последователи Иисуса Христа, собирались и служили Господу. И вот мы читаем, что в этой церкви, в Антиохии, пророки и учители, такие как Варнава и Симеон, Луций, Манасия, и в том числе и Павел, собрались и служили Господу. Они пребывали в служении. Это были служители, но с разным образованием. И вот мы, если немножко посмотрим, то мы можем прочитать, что Луций происходил из Киринеи, это в Северной Африке. Варнава, который впоследствии пойдет вместе с Савлом, он был с Кипра, с острова Кипр. Симеон, называемый Нигер, второе имя Нигер, совоспитанник Ирода Четверовластника, происходил из аристократического рода, то есть, другими словами, учился вместе с Иродом. Манаил, точнее, это Манаил, а Павел был образованным раввином. То есть разные люди приходили к Богу. И простые, из разных наций. Потому что Господь пришел спасти всех людей. И вот они, эти служители, собирались, молились, пребывали в своем служении. Одни играли на домре, на балалайке, если мы говорим о сегодняшнем дне. Другие проповедовали, учили. Третьи убирались в церкви. Четвертые еще что-то делали, кормили других людей. Каждый пребывал в том служении, который занимался, которому призвал их Господь. И вот мы читаем, что в тот момент Господь касается служителей. И когда они служили Господу, постились, Дух Святой сказал: «Отделите меня Варнаву и Савла, которому я призвал их». И они отделяют, помолившись, постившись, возложившие руки, отделяют и направляются, мы читаем, направляются в Кипр. Они дошли, духом посланы, пришли в Селевкию. В Селевкии находился порт, сели на корабль в Сирии и доплыли до Кипра. И начали в Кипре, на этом острове, проповедовать. Расстояние практически от Сирии, от Антиохии до Кипра, ну, порядка 150 километров. Оркестр приехал из Беларуси, из города Минска. Сколько километров от Минска до Беларуси, до России, до Москвы? 700 километров. Вот вы знаете, мы читаем Деяния апостолов, а с другой стороны, мне хочется сказать, а посмотрите, сейчас происходит деяние христиан, деяние церкви сегодняшнего дня. Господь, скажите, вас Господь побудил сюда приехать? И братство, церковь, это благословение. Я хочу, чтобы мы увидели параллель. Как в то время, так и сейчас Господь побуждает Духом Святым через братьев, через сестер, через служителей, призывает, отделяет кого-то. И как мы сегодня слышали, оркестр сводный, как и учители, кто-то из Кипра, кто-то из Северной Африки, кто-то еще откуда-то. Братья из Беларуси, разных и сестры из разных городов собрались, чтобы приехать в Москву и выступить и на нашем богослужении, и на вечернем концерте. свидетельство и играю, воспеваю во славу Божию. Это Господь совершает. И вот они проповедовали, прибывшие на Кипр, стали проходить по различным городам, проповедуя в синагогах. И прошедший весь остров до Пафа, а Паф – это была, можно сказать, столица Кипра, там находилась резиденция проконсула, наместника Римской империи, руководителя, скажем так, начальствующего над этим островом. И прошедший весь остров до Пафа нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса. Очень интересный свод определений. Давайте обратим внимание. Прошедший до острова Пафа, до центральной, до столицы Кипра, до основного города, они проповедовали в разных городах, в разных селениях, в синагогах, и дошли до столицы Кипра, так назовем условно, и находят там волхва, лжепророка, иудеянина. Хочу обратить внимание, что иудеянин – это вероисповедание. То есть иудей, лжепророк, он же волхв, или маг, или колдун, да? Это то же самое, как сказать, христианин, который занимается гаданиями, верит в астрологию и побуждает к этому, да? Иудеянин, иудей, не еврей, иудей. Хотя в Ветхом Завете, мы читаем, было запрещено обращаться к магам, к колдовству. Но этот иудей считал возможным быть иудеем и в то же время быть лжепророком. Лжепророк – это тот человек, пророк кто? Тот, кто говорит, так говорит Господь. То есть передает слова Божии. Вот здесь назван лжепророком. То есть он не передавал слова Божии. Он говорил, как бы. Он хотел, чтобы это были слова Божии. Или он думал, что это слова Божии. Но на самом деле он говорил не то, что говорит Господь, а говорил то, что считал нужным. И вот Варнава и Савва находят вот этого еврея, иудея, странного верующего иудея, который занимается оккультизмом, называясь иудеем, который находился с проконсулом Сергием Павлом. Еще раз обращаю внимание, что проконсул – это руководитель, наместник того времени Кипра, руководитель одной из этих провинций Римской империи. Всякий ли человек мог находиться рядом с руководителем этой страны, этой провинции? Взяли тот, кто хотел? Конечно, нет. Только того, и как мы почитаем, и захотел проконсул Сергий услышать Павла и Савла, и тогда, что написано, пригласил их. По всей видимости, когда-то пригласил проконсул Сергий Павел и этого иудея, волхва, лжепророка. А мы читаем, который находился проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Священное Писание называет этого мужа, это руководителя провинции, человеком разумным. И встает вопрос, почему разумный человек приближает к себе лжепророка? Потому что именно он приближает, он хочет слышать. По всей видимости, этот Варий Иисус, как в переводе «сын Иисуса», Варий Иисус, в переводе с еврейского «сын Иисуса», он что-то дает этому проконсулу, в чем он нуждается, отвечает на его вопросы. Каждому человеку приходится принимать решения в своей жизни. И очень много. А хочется сказать, что человеку начальствующему еще больше решений, от которых многое зависит. И порой от него требует «реши, прими решение». Вспомните, как Пилату, руководителю Иудеи, пришли первосвященники и язычники, привели Иисуса Христа и говорили: «Распни его, распни Христа». И они ожидали решения, потому что он должен был принять. Сергей Павел, проконсул, он также искал ответы. Он назван человек разумным, но в то же время мы видим, что и понимаем, что не всегда все можно объяснить разумом и ответить. И всегда есть в людях ожидание что-то сверхъестественное, когда мы не знаем, а как. И поэтому мы порою спрашиваем совета, спрашиваем, а как нам поступить? И люди начальствующие, возле них всегда есть вот эти советники, которые подсказывают, может быть, так сделать, может быть, так сделать. Возможно, и поэтому проконсул Сергий Павел пригласил, чтобы тот ему помогал, давал свои советы, рекомендации. И, кстати, мы дальше видим, что этот волк, он не молчит, а он дает свой совет, когда приходит Павел, Савл и Варнава и начинает проповедовать Слово Божие. Он не молчит, он препятствует. Я думаю, что, по крайней мере, у меня было и у многих из нас, мы всегда учимся. В детстве, если мы ходили за грибами, нас учили собирать грибы. И основное отличие, основное, самое очень важное, это было собрать полезные грибы, нужные, а не вредные и опасные. Есть такое понятие, как опята и ложные опята. Да? Какие-то ягоды полезные и вредные и опасные. И лучше всего, когда тебя обучают, и очень прекрасно, когда вот у тебя есть эти, допустим, два грибочка. Опенок настоящий и опенок ложный. И когда ты видишь, и ты можешь сравнить их внешний вид, увидеть, и тебе говорят, вот этот полезный, его можно собирать, а вот этот ядовитый гриб. Вот этого не надо делать. Не собирай его. Он вреден. И вот Господь дает такую возможность проконсулу Павлу, мужу благоразумному, увидеть веру и суеверие. Увидеть разницу между пророком, Словом Божиим и Словом человеческим. Что ведет к спасению, а что ведет к погибели. Пришедшие на остров до Пафа, прошедшие, нашли они некоторым волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, и этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. И Емлима волх, так его имя написано, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого, устремивший на него, взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя, и ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Господь показывает проконсулу то, что нужно. И он видит, и у него есть возможность сравнить слова Божии и слова человеческие. Силу Божию и силу человеческую. Это удивительно. Господь не оставляет без наказания тех, кто является его противником. Бог наказывает. А теперь вопрос, который я тоже хочу задать. А как вы думаете, а Господь хотел спасти этого иудея, лжепророка, волхва, или он решил его погубить? Хочет ли Бог спасти этого еврея? Как вы думаете? Бог хочет всех спасти. На тот момент, когда Варнава и Савла проповедовали, Савл, будущий Павел, он еще был в помощниках у Варнавы, у этого левита, христианина. Но давайте вспомним, еще некоторое время назад Савл что делал? Он гнал церковь. Он был противником точно так же, как и этот Елима Волхв. Он противился. И он был не только противился, он, как мы читаем из Деяний апостолов, он сделался тем, который хотел наказывать, сажать в тюрьму христиан, последователей Христа. И как его Бог останавливает? По пути в Иерусалим Бог совершает чудо, знамение. Сам Христос является, проговаривает в свете. И увидел, мы можем прочитать это в Деяниях апостолов, когда Савл, идя в Иерусалим, чтобы гнать и сажать в тюрьму христиан, слышит слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И дальше происходит свет, и Савл что? Слепнет. Вы знаете, возможно, Савл или же Павел, когда находился рядом с проконсулом, возможно, он даже видел себя. Видел себя, когда он был когда-то таким. Тем, который противился, тем, который гнал. И удивительно, Бог через Савла наказывает этого иудея таким же образом, как и наказал в свое время Савла. Господний путь неисповедимы. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Господь творит милость. Господь любит. Он издали видит человека, ищущего его. И мы читаем: «Любящих меня я люблю, ищущие меня найдут меня». Притча, 8 глава, 17 стих. Бог совершил вот эту историю, собрал христиан в Антиохии, послал Варнаву и Савла проповедовать для того, в том числе, чтобы муж благоразумный, руководитель этой провинции, услышал благую весть и уверовал. И не только. И для того, кто является противником, Бог вразумляет и наставляет противником Христа. Тот, который противится и мешает проповедовать, Бог все равно. И таких людей, которые не противятся, которые не хотят, которые препятствуют другим уверовать, Бог все равно любит. Порой Он наказывает. Он вразумляет и учит, и выводит с кривых путей на путь прямой. Враг всякой неправды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господь? История умалчивает, что произошло дальше, уверовал ли. Тут единственное сказано, что слеп он стал до времени, так же, как и Павел. И Павел в свое время прозрел и исцелился. И не знаем, уверовал, но Бог дает возможность проявлять любовь, наказывает, обличает, вразумляет, для того, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому я хочу сказать, что Господь творит историю, Господь творит судьбы. И то, что происходит в нашей жизни, в нашей обыденной, не только в жизни апостолов тогда и там, но в истории нашей церкви, в судьбе каждого из нас. Это удивительно. Господь любит, вразумляет, наказывает для того, чтобы все спаслись и пришли к Господу. Поэтому молитесь друг о друге, молитесь о своих родных и близких, потому что Господь через эти молитвы совершает удивительные действия, чудеса, которые мы порой не воспринимаем как что-то сверхъестественное. Мы не принимаем сверхъестественное, что приехал оркестр, что сегодня будет вечером концерт. Мы это принимаем как задолженное. Но это Господь творит. Это удивительное. И так же и в нашей жизни. Поэтому слава Иисусу Христу. Господь всех любит и хочет, чтобы все достигли познания истины. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господи, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое живое. Благодарим Тебя, что Ты возлюбил каждого человека, отдав свою душу на распятие, на казнь, чтобы помиловать и простить. Господи, мы благодарим Тебя, что мы нашли, поверили, и что верующий в Тебя прощает прощение, имеет жизнь вечную, получает прощение грехов. И Господь, благослови нас помнить и осознавать, что Ты совершил на Голгофе. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты творил свою милость и любовь, как и в те времена, так и в наше время. Ты совершаешь удивительное. Ты вразумляешь противников и желаешь, чтобы они стали детьми Твоими и спаслись, и имели Царствие Божие в своей душе. Ты, Господи, открываешься людям, которые ищут Тебя, не скрываешься от них. Ты открываешь им слово спасения. Господи, благодарим Тебя, что Ты творишь судьбы. Благодарим Тебя за молитвы, которые мы совершаем. Помоги верить и уповать. Помоги, Господи, совершать то служение, пребывая в молитве и в служении. И Ты будешь, Господи, совершать удивительные вещи и в нашей жизни, и в жизни других людей. Поэтому, Господи, да будет вся слава Тебе. и поклонение. И тех, кто еще не нашел Тебя, но ищет, я прошу Тебя, Господи, вразумляй, обличай, Господи, наставляй, чтобы настал тот момент, чтобы та душа, которая ищет Тебя, и та душа, которая противится, они нашли, нашли спасение. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайтесь.
Братья и сестры, расскажу вам маленькую историю. Вначале брат-пастор интересовался, как же там в Беларуси с проповедью Евангелия и так далее. У меня есть такая небольшая группа, еще один брат, вот сестра, которая сегодня музицировала. Мы составляем такую небольшую музыкальную группу, называется «Вифлеем». И мы каждые выходные едем куда-то.